Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здрасте, Сергей Корзун, это я. Сразу могу сказать, что через две недели программа переезжает на субботу. Это случится обязательно. То есть следующее воскресенье вы еще слушаете в это время. А через неделю, то есть через две недели уже в субботу в 17 часов. Так что новое место встречи, готовьтесь уже к вам. А сегодня в гостях у меня председатель совета директоров группы компаний Николо М, как обычно произносится. О произношении мы еще поговорим. Игорь Минтосов. Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер.
Один из ветеранов пиар-движения в России. Ну и Николо М. Или Николо М. Как вы называете это сами?
Как-то Никола.
Никола. Как Никола Паганини, так привыкли, в общем, называть и Никола, да?
В общем, да.
Хотя имя персонажа, и, надеюсь, вы не будете скрывать, да, тем более, что фотографии его, вернее, образ показали на вашем сайте, то, что Никола М, это значит не больше и не меньше, как прямая ассоциация с Никола или Николо Макиавелли. Для меня тоже было удивительно, но Никола стоит с ударением по-итальянски на последнем слоге, так что это, наверное, правильное наименование. Хорошо, Игорь, рассказывайте, как вы решились. Это было начало в 90-е годы, да, 98-й, 99-й год?
89-й даже.
89-й год, собственно. А, да, как вы решились в разгар гуманистической, можно сказать, революции, связанной с перестройкой, возродить образ, с мрачными коннотациями известного циника, который вошел в историю со своим макиавеллизмом. Как вы решились на это? Потому что гуманисты уже давно развенчали его там. Тоже Томмазо Кампанелло там, да мало ли кто там против Макиавелли был. Гуманистические идеалы российские, нормальные, там ни одной слезинки ребенка, все люди братья. Возлюби ближнего, как самого себя. А вы тут взяли и вот прямо так, раз, и Никола Макиавелли.
Ну, если говорить о названии, то, на мой взгляд, Никола Макиавелли незаслуженно ассоциирует исключительно с какими-то грязными методами, которые он предлагал. На самом деле мы назвали так компанию, потому что он действительно является первым политическим консультантом в Новой Европе. Он жил в начале XVI века, и он был таким действительно, что называется, плоть от плоти консультантом. И он написал свою знаменитую книгу. Кстати, интересная история о ней. Никола Макиавелли очень хотел быть консультантом, консультировать политикам, и им действительно был. Он стал на службу в Флорентийской республике и, соответственно, был в нынешней табеле о рангах что-то приблизительно заместителем министра иностранных дел Флорентийской республики, которая тогда в начале XVI века выгнала Медичи и активно в течение нескольких лет, соответственно, устанавливал отношения между Флоренцией и другими странами. Потом Медичи вернулся, то, что называется, пришел лесник и всех выгнал из леса и стал у власти. Поскольку для Макиавелли было все равно, кого консультировать, потому что для него был главный этот процесс, он очень хотел вернуться на службу и консультировать Медичи, нового такого авторитарного правителя Флоренции. И для того, чтобы ему приятно сделать, он написал вот эту книгу. И если наш слушатель ее откроет и посмотрит первую страницу, там как раз посвящение очень такое эмоциональное Медичи написано.
Эту книгу мы говорим, книгу вот «Государь».
Да, книга «Государь», что самый дорогой подарок, пишет Макиавелли, это тот подарок, который дает человек самое дорогое, что у него есть. И самое дорогое, говорит Макиавелли, это мои знания, мой опыт, который у меня существует. И есть. Поэтому я этот опыт положил, переложил на бумагу. Поэтому, великий Лоренцо Медичи, я дарю вам эту книгу, чтобы, соответственно, она была вам полезной. И драма судьбы заключается в том, что Медичи, естественно, эту книгу проигнорировал, так как политики новые, которые приходят к власти, они очень не любят оставлять и брать с собой советников от старых политиков. И в этом смысле слова книга была написана бесполезно. И последние фактически 15 лет своей жизни Макиавелли жил у себя на своем имении небольшом. Он был такой среднепоместный дворянин, говоря русским языком, русским дворянским языком. И умер, в общем-то, всеми забыт и так далее. И поэтому осталась его книга. То, что называется, было совершенно вспомогательным продуктом, который был написан конъюнктурно для совершенно конкретной цели.
Давайте разбирать часть за частью. Сами сказали, что Никколо Макиавелли было, в общем, все равно, кого консультировать. Он хотел принимать активное участие в жизни. Вам тоже все равно, кого консультировать?
Нет. Здесь как раз есть некоторые отличия от Никколо Макиавелли. Мы, в частности, ваш покорный слуга, работает с политиками, чьи идеи он, в общем-то, разделяет. И здесь как раз такое отличие существенное между тем, что говорил Макиавелли.
Вот вы принимали участие, ваша компания, в выборах в Белоруссии, там в 94-м, кажется, году, если не ошибаюсь, по памяти вспоминаю. Кого вы консультировали?
Сергей, я хотел бы договориться во время этого эфира. Политических консультантов не принято говорить о политиках.
Я понимаю, журналистам принято задавать вопросы.
Да, вы имеете право спрашивать. Просто мне не хотелось бы говорить, кого мы консультировали, потому что следующий вопрос будет, естественно, журналистский. А что вы консультировали? Ну и так далее, и так далее. Это вопрос, он выходит за рамки такой нашей, не журналистской, подчеркиваю, а так профессиональной этики политических консультантов. Поэтому кого мы консультировали, это вот вопросы мне не очень хотелось.
А то, что пишете, в 96-м году вы были личным имиджмейкером Бориса Ельцина, кандидата в президенты, это правда?
Ну, поскольку об этом действительно писали очень много, да, это правда, здесь никаких секретов нету.
Но в основном те, кого вы консультируете, вы остаетесь всегда в тени. Это ваш принцип, да?
Это должен быть принцип, на мой взгляд, любого политического консультанта. Потому что все-таки политический консультант – это не публичная фигура. Публичная фигура – это политик. Я здесь легко могу привести пример. Наверное, не сильно большим секретом является то, что большая часть речей любых президентов, скажу так аккуратно, пишет не президентами, а спичрайтерами. Вопрос такой интересный. Означает ли это, что спичрайтер Иванов, Петров, Сидоров либо другие могут в своих мемуарах писать: так, вот эту речь, я на самом деле являюсь автором. Это такой очень тонкий, деликатный момент, и в принципе политические консультанты не должны демонстрировать публике свои продукты, так как главным, конечным потребителем продукта в политических консультантов является политика, для которого они работают. И здесь они, политические консультанты, должны быть, на мой взгляд, анонимными. И есть хороший фильм на эту тему. Вы его, наверное, видели, знаете. «Хвост виляет собакой». И вы помните трагический конец одного из героев этого фильма, которому очень хотелось стать автором «Великой Победы», который герой фильма, президент Соединенных Штатов, совершил.
Но я пытаюсь все-таки нащупать какую-то почву для разговора и дискуссии, более-менее предметную, поэтому аккуратно спрошу. Вот, например, в кампании выбора московского мэра, главы московской администрации нынешней, вы принимаете участие или нет? Я начну так издалека.
Я не могу отвечать на этот вопрос, это не очень...
Нет. Хорошо, тогда берем общий вопрос. Вот интересный вопрос, один из вопросов, возьмем пиар-компании, дебаты, да, и поговорим на примерах ну, этих выборов, если согласитесь, либо другое. Если бы вы консультировали, а мы не знаем, на самом деле, консультируете вы или нет, нынешнего главу администрации Сергея Собянина, вы бы ему посоветовали участвовать в дебатах, либо нет?
Давайте я чуть по-другому отвечу, по сути, на этот же вопрос. Не хочется в прямом эфире советовать, либо не советовать тому, либо новому кандидату, чтобы это ни было, это не очень правильно. Но я бы сказал так, что то, что Собянин отказался от дебатов, это достаточно понятное решение, которое ему посоветовали его политические консультанты. Это такое является общеизвестным правилом, которое существует, что тот кандидат, который лидирует в гонке, и отрыв достаточно существенный по отношению к преследователям, ему на самом деле не выгодно вести дебаты, потому что в лучшем случае этот лидирующий кандидат сохраняет разрыв, а в худшем случае его соперник, менее известный, либо, говоря на сленге, менее раскрученным, он этот разрыв сокращает. Поэтому это достаточно стандартное решение. Другое дело, что оно вряд ли является этическим решением по отношению к избирателям того либо иного города, либо той, либо иной страны. Но в целом оно объяснимо, такое стандартное решение.
А тут мы вот к Макиавелли снова и возвращаемся. Что определяет цель, оправдывает средства. Это одна из мыслей, которые, собственно, он и проводил в жизни.
Ну, это приписывается Макиавелли, эта фраза, она, на мой взгляд, немного выхвачена из контекста. Здесь же эту фразу можно как проинтерпретировать? Если целью является спасение или защита государства, которому служит твой правитель, то в этом смысле слова цель благосостояния государства, оно оправдывает средства. То есть можно и так поинтерпретировать, а не так, как это обычно интерпретируется, а именно, что цель оправдывает средства, это означает, что любой политик должен совершать по определению различного рода аморальные поступки, так и цель оправдывает средства. Но фраза, она, я согласен, очень такая двусмысленная, двойственная и имеет такую вот неприятную, неэтическую коннотацию, я бы так выразился.
Игорь, скажите, вы готовы говорить вообще о персоналиях реальных? Вот если вернуться к той же теме московских выборов, характеризовать как-то вот качество персонажей, либо это тоже противоречит вашим этическим и профессиональным качествам?
О профессиональных, о политических персонажах, которые сейчас выдвигаются на выборы мэра Москвы, я говорить не готов.
Не готовы ни о ком? Ну, тогда все равно вопросик, а вдруг скажете. Как вы рассматриваете у Алексея Навального, ну, видимо, самого скандального из персонажей этих выборов, есть вообще политическая перспектива или нет?
У Алексея Навального, на мой взгляд, политическая перспектива есть.
Как вы расцениваете тот шаг, продолжим это, что впервые с середины, наверное, там, 2000-х годов, впервые с 2003-2004 года, когда был заключен некий пакт между государством и бизнесом, да, в связи с делом Лебедева-Ходорковского, делом ЮКОСа и многим другим, и стали говорить о равноудаленности там, олигархов от власти, что впервые за это время, до этого были только ну, эпизодические какие-то вещи, типа поддержки оппозиционных кандидатов теми или иными бизнес-структурами, а здесь появилось ну, официальное письмо бизнесменов, которые вот одного из кандидатов поддерживают. Кандидата явно не провластного, кандидата оппозиционного. Видите, вы в этом хороший знак для дальнейшего развития страны и ее политической системы, либо, скорее, плохой?
Я в этом вижу хороший знак, потому что те предприниматели, бизнесмены, которые подписали письмо, что означает факт подписания группой бизнесменов этого письма, что часть людей, которые на профессиональном языке можно назвать гражданским обществом, высказывают свою определенную позицию. И несмотря на то, что это определенная позиция в поддержку не кандидата от партии власти, и то, что бизнесмены, им есть что на самом деле терять, если власть на них, закавычу это слово, обидится и начнет так либо иначе вмешиваться в их бизнес. Тем не менее, это означает, что существуют независимые ячейки общества, гражданское общество, которое высказывает свою позицию. И это совершенно абсолютно нормально. С другой стороны, сам факт тот, что мы это обсуждаем, что в нашей стране это последние, особенно годы, является почти что актом гражданского мужества, это несколько печально. Потому что это совершенно нормальное явление, когда группа людей поддержит одного из кандидатов, хочу подчеркнуть, зарегистрированных на выборах на тот либо иной, соответственно, выборный пост.
Как вы думаете, почему это произошло? Бизнес реально испугался последнего развития дел, в том числе вот это дело по Кировлесу, связанное с Навальным. Либо это вполне естественная, ну, как бы диверсификация возможных политических вложений людей с различными бизнес-интересами?
Ну, я бы на самом деле бы выбрал третий вариант ответа, который вы не предложили.
Предлагайте.
Именно, что у части российских граждан, включая тех, кто занимается бизнесом, есть определенное чувство гражданского достоинства. И они понимают, что нельзя жить все время в страхе, что у тебя отнимут бизнес. И они просто заявляют эту позицию, потому что для них это очень важно и значимо. Поэтому, именно поэтому я их называю гражданами в таком в высоком смысле этого слова. Поэтому я бы скорее на этом делал акцент. Я не думаю, что у них какие-то сверх там далеко есть идущие цели, просто они хотят поддержать одного из кандидатов, который отражает их точку зрения, и, конечно, они понимают, что судьба этого кандидата, она так либо иначе будет являться некоторым таким не проекцией слова, еще не могу подобрать, она может показать остальным, что происходит с человеком, если он себя ведет так либо иначе, поэтому это в смысле слова Кировлес – это знаковая история. Как сказал один из политиков, что после этой истории, если, на мой взгляд, действительно будет реальный срок, это будет означать фактически, что любой договор, который бизнес заключает с кем-то, его всегда можно оспорить, найти в этом договоре элементы желания получить прибыль, что более чем естественно, зачем иначе заключает какой-то бизнес-договор с кем-то, и, соответственно, привлечь к ответственности абсолютно фактически любое соглашение между хозяйствующими субъектами. Поэтому это очень опасный прецедент.
Неужели 10 лет назад, в 2003-м, когда было дело ЮКОСа, это не было так же отчетливо понятно? Либо олигархи – это одно, где-то там высоко, мало ли чего они натворили, а здесь вот вполне себе понятный человек с прозрачным бизнесом.
Это очень важный, действительно, акцент, который вы сейчас сделали в вопросе. С делом ЮКОСа в каком смысле? Я, естественно, высказываю свою точку зрения, было понятно более-менее. Ходорковский, у него была очень большая игра, и ставки были очень высокие. Если в двух словах, он был заинтересован в том, чтобы Государственная Дума так либо иначе, он имел возможность оказывать влияние на выбранную Думу за счет политических партий, которые войдут в эту Государственную Думу, я имею в виду, в 2003 году, и за счет одномандатных кандидатов, которые туда войдут, и учитывая, что именно Государственная Дума в соответствии с Конституцией Российской Федерации может, должна, точнее, утверждать позицию премьер-министра, который Государственной Думе предлагает президент, то Ходорковский, насколько я понимаю, он хотел оказывать влияние на Государственную Думу, не хочу сказать контролировать, так либо иначе бороться за вот этот пост премьер-министра, что, по крайней мере, человек, который был бы премьер-министром в 2003 году, был согласован с группой интересов, которую представлял Ходорковский. 2012 год совсем другая история. И вот это очень интересная эволюция. Киров-Лес какое отношение имеет к высшей позиции государственной власти? И вот это как раз очень интересная эволюция. Два разных этих, две разных истории, и если их анализировать, то мы видим, как эволюционировала наша политическая система за последние вот эти 10 лет. Очень показательное сравнение этих двух историй.
То, чем занимался Ходорковский в то время, можете назвать это политическим лоббированием?
Да, совершенно однозначно. Как бы к нему...
Либо там была какая-то криминальная составляющая, просто там подкуп, не знаю, еще что. Просматривалось в этом или нет?
Была ли криминальная составляющая?
То есть за это его не судили ни в коей мере, да? Там была первая статья по налогам недоплаченным, второе дело вообще было там гораздо более сложное и проблематичное.
То, что он занимался активно политическим лоббированием и активно оказывал влияние, хотел оказывать влияние, оказывал влияние на политические партии, это, насколько я помню, понимаю, определенный медицинский факт, да, и он этого не скрывал. Традиционно он поддерживал «Яблоко», а его коллеги по бизнесу стали поддерживать коммунистов, и все эти движения финансовых средств не так или иначе были зафиксированы. Дальше, соответственно, были одномандатные кандидаты, которым ЮКОС планировал помогать. То есть эти факты были очевидны. Другое дело, насколько это было, что называется, законно либо незаконно, но я бы здесь бы на эту тему бы, я бы сказал, деликатно промолчал. Я не знаю ни одной выборной кампании на протяжении всей истории современной России за последние 20 лет, где не было бы нарушений, связанных с организацией финансирования политических партий и кандидатов, отдельно взятых кандидатов, где бы это проходило без нарушения действующего законодательства по выборам.
Почему у нас до сих пор нет закона о политическом лоббировании? По-моему, вы недавно как раз говорили о том, что вот вскоре он должен быть принят.
Ну, обсуждается вопрос, очень давно дискутируется закон о лоббировании, в принципе, политическое лоббирование – это часть определенная. Моя точка зрения здесь следующая, что закон о лоббировании не нужен большей части исполнительной власти, он не нужен большей части законодательной власти. Почему? Потому что, во-первых, исполнительная власть и законодательная власть, они сами все давно лоббируют для себя. И в этом смысле слова закон, что такое закон о лоббировании? Закон о лоббировании – это закон, который признает лоббистские действия как некоторый вид консалтинга, услуг, который, соответственно, обеспечивает прозрачность процедуры лоббирования.
То есть условно говоря, сейчас на новости прервемся, это видеокамеры вместо полосатого жезла инспектора.
Ну, если
коротко, совсем упростить.
Наверное, да, можно такой вопрос.
Мы вернемся еще к нему. Игорь Минтусов, напомню, в программе «Без дураков». Перерыв на новости.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напоминаю, что сегодня у меня в гостях председатель совета директоров группы компании «Никола М» Игорь Минтусов. Остановились мы на хорошем вопросе о лоббировании. А где вообще, Игорь, существует, в каких странах существует цивилизованное лоббирование, то, которое вы назвали бы цивилизованным, и в чем его цель? Зачем здесь какие-то посредники, которые будут чего-то продвигать там наверх?
В последнее время не модно звучит, но ответ такой. Этот закон существует в Соединенных Штатах Америки. Суть этого закона, он заключается в том, что два раза в год все компании, которые платят деньги лоббистским компаниям, они обязаны на соответствующих сайтах Госдепа в Вашингтоне фиксировать первое заказчика, кто является заказчиком, вторую сумму денег, которые получили от лоббистской, которую получила лоббистская компания, и третья суть того, что лоббируется. Поэтому сегодня любой желающий гражданин Соединенных Штатов, и не только гражданин Соединенных Штатов, который заходит на этот сайт, он большим интересом смотрит и узнает, что в частности в начале 2000-х годов лоббировала там РАО ЕС, например, России, что лоббировал Русал. Все просто, ясно и понятно, и нет никаких вопросов. И с этих сумм платятся налоги, и общество знает, чем занимается, соответственно, какие законопроекты лоббируют тот либо иной бизнес.
Все же, зачем здесь посредники? В торговле более-менее понятно. Если там золото добывается на Крайнем Севере, и где-то там бананы производятся тоже не в России, чтобы до московского потребителя их довести, нужны там транспортные компании, те, кто организует вот эти процессы. Почему бизнес, допустим, и власть напрямую не могут контактировать? Ну, напрямую встретились за круглым столом, там под камерами репортеров, посмотрели все вопросы, решили. И, в общем, разошлись.
Ну, во-первых, бизнес и власть, они и так могут взаимодействовать, им действительно ничто не мешает, но что такое лоббирование, кто такие лоббисты? Это, на самом деле, вид услуги, который оказывают бизнесу вот эти лоббистские компании, которые отражают, выражают и представляют интересы бизнеса в исполнительном или в законодательной ветви власти. Что имеется в виду? Ну, если говорить о законодательной ветви власти, то бизнес лоббирует те или иные законопроекты. А если речь идет об исполнительной власти, то бизнес, я очень упрощенно говорю, лоббирует те или иные постановления партии правительства, чуть не сказал, постановления местных администраций и так далее, и так далее. Просто специфический вид услуги, и специальные люди этим должны заниматься.
А лучший лоббист – это бывший высокопоставленный чиновник?
Если коротко, то да. Почему? Потому что для того, чтобы эффективно лоббировать, человек-лоббист, он должен хорошо знать процедуру принятия решения. И кто, как кому, как не бывшему государственному чиновнику известно, точнее, неизвестна вот эта процедура. Поэтому, конечно, очень важно опыт иметь работы либо в исполнительной власти, либо в законодательной власти для любого профессионального лоббиста.
У нас есть лоббисты, спрашивает Дмитрий из Екатеринбурга. По сети пришел его вопрос уже на этот эфир.
Есть ли у нас лоббисты?
Да.
Я не очень понимаю, что он вкладывает в этот вопрос. По факту, конечно, есть. Есть фактически лоббистские компании, которые занимаются оказанием услуг. Очень забавно, что это не называется.
Вот ваша компания можно назвать, например, пиар-компанию «Никола М» лоббистской компанией в каком-то смысле?
Нет, не совсем. Потому что там мы сейчас уже здесь углубляемся в более тонкие вопросы. А именно, есть понятие GR, Government Relations, это простройка отношений между бизнесом с одной стороны и государством с другой стороны. И есть понятие лоббизм. Лоббизм – это решение конкретного вопроса. То есть лоббизм – это подпись под конкретным документом. Это документ может быть либо законопроект, либо, как я сказал, постановление постановление исполнительного органа власти. Мы занимаемся отношениями, мы занимаемся простраиванием, выстраиванием отношений между бизнесом и властью, чтобы власть понимала, чем занимается бизнес, и, соответственно, априорно имела позитивное отношение к данному, к данной структуре, к данному виду бизнеса, к данному руководителю данного бизнеса.
То есть, опять же, если упрощенно и образно говорить, если лоббист просто предоставляет рыбу нужную кому-то, то вы предоставляете набор удильщика, снасти, там, спиннинг, наживку и все остальное для того, чтобы они сами поймали как можно столько рыбы, сколько смогут проглотить.
Да, мы строим отношения, но лоббист, я бы по-другому не сказал. Лоббист – это человек, который приносит бумагу, где стоит нужная подпись. Вот это, а мы строим отношения. Такой есть очень образ, который...
Ну, чтобы было много бумаг с нужными подписями.
Который я очень часто использую. Если сравнивать джар можно сравнивать с мостом, который есть между бизнесом с одной стороны и властью с другой стороны. А лоббист – это человек, который в любое время суток, в любое время дня и ночи может пройти по этому мосту для того, чтобы решить конкретную проблему.
Ну что ж, от ваших непосредственных забот профессиональных отвлечемся. Нас и слушатели, собственно, отвлекают на более общие, в том числе и политические вопросы. Дмитрий Месяцев спрашивает, каковы ваши взгляды, не пойму, вы либерал, консерватор или государственник? Но пока о ваших взглядах, насколько я понимаю, мы и не говорили. Готовы говорить об этом?
Да, немножко готов говорить об этом. Если вот в этой триаде, то я себя называю либералом. Я либерал.
Угу. В чем это выражается? Тогда эту триаду тоже каждый строит по-своему. И консерватор для кого-то, в общем, человек левых вполне себе взглядов.
Ну, на самом деле, расшифровка достаточно такая общеизвестная, то есть очевидная. Я считаю, что в стране должно существовать разделение властей, а именно судебная власть должна быть независима от исполнительной, законодательная власть должна быть независима от исполнительной, и все они должны друг от друга должны быть независимы. Это вот очень важный либеральный принцип, поскольку к большому моему сожалению, этот принцип в России нарушается в первую очередь последние годы, то во всем остальном можно говорить в меньшей степени, а именно там свобода слова, свобода митингов и собраний, свобода вероисповедания, хотя об этом тоже можно говорить. То есть я такой либерал с точки зрения обывательского сознания за вот все эти вышеперечисленные мной права и свободы, которые много лет во многих-многих везде описаны. В этом смысле я являюсь таким банальным, скучным либералом.
Сами не пробовали себя в политической карьере? И не возникало ли желания? Потому что Макиавелли, которого мы вспоминали, тоже был, как вы сказали, там, вице-министром иностранных дел, да, вроде как, прежде чем стал просто консультантом.
Нет, я себя не пробовал в политической карьере, хотя очень часто эти мысли возникали и возникают, но в итоге...
Ну, понятно, хочешь сделать хорошо, сделай сам, в общем, да, это такой закон.
Да, в итоге мне кажется, что все-таки мне не хватает каких-то качеств для того, чтобы стать выдающимся политиком, а политиком-статистом мне никогда не хотелось и не хочется стать, и мне почему-то кажется, что как политический консультант я буду более эффективен, если я буду помогать политикам, чью точку зрения я разделяю, и так это будет более полезно для страны, для общества в целом.
А выдающимся политикам еще есть место на политической арене? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что, ну, в принципе, считалось, что история и достижения в жизни тех или иных стран связаны с политиками такими харизматичными и великими. Но в последнее время среди интеллигенции, особенно вот во время этих массовых протестных выступлений, выборка с оппозиции там, и прочие дела, а зачем нам лидер? Мы без лидеров обойдемся. Одни говорят, вообще в анархии анархию идем, анархия — мать нашего нового порядка, не того, который тогда делали, а мать нового порядка. Зачем нам лидер, когда у нас есть движение, у нас есть честность, у нас есть справедливые выборы, и лидеры нам совсем не нужны. Согласны вы с этим или нет?
Я с этим не согласен. Это очень такая наивная точка зрения. Не хочу говорить обывательская. Ну, такая, даже не знаю, что с этим говорить. Это все равно, что говорить, а зачем нам в эпоху живых журналов, блогеров, зачем нам журналисты? Каждый может стать журналистом, что-то писать. И зачем нужны журналисты? Вот это из этой серии. Такой не очень интересный. Интересный, на мой взгляд, вопрос. Более интересный вопрос, если он выдающийся политик, и ответ он очевидный, конечно, есть. Я хочу делать акцент на этимологии слова «выдающийся». Что такое «выдающийся»? Тот, который выдается, выделяется из остальных. И в этом смысле «выдающиеся политики» – те политики, которые лучше тех, которые в данный момент времени существуют в данной политической реальности. Они просто лучше других. И в этом смысле слова они лучше по профессии, как говорит один мой знакомый. И, конечно, они есть и у власти, и у оппозиции, выдающиеся, выделяются.
То есть они действительно есть? Это у нас не страна одного политика, как она стала, из-за того, что он затмил все остальные. Я сейчас без всякой иронии, собственно, харизму Владимира Владимировича Путина признают все, и в мировом сообществе тоже. Да? Как окрашена эта харизма, это вопрос другой, что он делает другой. И вот в этой централизованной, вертикализованной системе вы считаете, что есть все-таки место для того, чтобы развивались другие выдающиеся политики?
Ну, во-первых, я поддержу вашу мысль, как из уст либерал, наверное, это будет особенно изящно звучать, что выдающимся политиком является, естественно, Владимир Владимирович Путин. В нашей стране здесь, я думаю, вряд ли будет...
Ну, надо было постараться, конечно, чтобы столько лет, в общем, проводить свою линию.
И да, объективно есть. И очень много других выдающихся политиков, на мой взгляд. Другое дело, что... То есть есть очень много нюансов самых разных, там, кого называть выдающихся политиков, но их очень много, и я знаю их несколько десятков людей, у которых очень хороший, серьезный политический потенциал, и в этом смысле слова они выдающиеся политики. Другое дело, что они не могут реализовать свой потенциал и не могут достичь того, чтобы они могли достичь в данной политической конкретной ситуации, но это вопрос... Номер два. Я бы не стал говорить, что выдающиеся политики – это политики, которые занимают там первые места, например, там премьер-министр, что там любой премьер-министр, он выдающийся политик, потому что он премьер-министр. Если не,
по должности.
Да, если не по должности брать, а брать по, соответственно, другим таким характеристикам общепринятым, то у нас, я считаю, очень много потенциальных политиков, как и у партии власти. И сейчас вот я смотрю, современные кандидаты, совсем мне не хочется хвалить политиков от партии власти, но тем не менее, кандидат на пост мэра Москвы, кандидат на пост Московской области, это люди, которые имеют потенциал серьезный.
Ну, вот смотрите, о судьбе политиков. Как взлетел довольно быстро в свое время, вспомнил я, например, Дмитрий Олегович Рогозин, да? Ну, на волне одни считали националистических настроений, другие так. Потом раз, и быстро зажали. А потом, почему он выплыл снова, как вы считаете? Был востребован руководством страны?
Вот это очень хороший пример, кстати, с Дмитрием Рогозиным. Очень хороший пример, который говорит о том, что выдающийся политик...
То есть вы его считаете одним из выдающихся политиков или нет?
В общем, да. Но если вот выдающийся не делать на нем, на этом слове такой, не вводить сюда такие истерические нотки, визгливые, там, выдающийся, да, конечно, человек, который, соответственно, обладал таким серьезным потенциалом, и я напомню, он в Воронежской области, когда были однобандарные одномандатные выборы выигрывал свои одномандатные выборы, я имел в виду одномандатные округа, выиграл свой округ, там 70-75%, это в условиях, когда были конкурентные выборы, с одной стороны, с другой стороны, создал одну из оппозиционных партий, с третьей стороны ушел, что называется, в небытие на некоторое время, с четвертой стороны смог опять завоевать там доверие политического руководства страны и сейчас является политиком, у которого потенциал еще далеко не исчерпан. Вот это как раз очень хороший пример, когда homo politicus, говоря латынью, он, что называется, всегда homo politicus. Так что я его, конечно, к этой категории, к когорте отношу.
Напомню, Игорь Минтусов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вопросы приходили и до эфира, их было не очень много, но один из вопросов хотел бы задать Илья из Ярославля, наш постоянный слушатель. Игорь Евгеньевич, почему, как вам кажется, во власти на руководящих постах госмонополии много бывших сотрудников КГБ? И как это сказывается на политике в стране?
Я думаю, что во власти много бывших сотрудников КГБ по такой исторической причине. Естественно, так как высшее должностное лицо нашего государства является выходец из этих структур, и, соответственно, очень много людей, любой политик, который занимает высшую должность, он обычно приводит, берет из тех мест работы, где он работал. Это такой субъективный фактор. Теперь объективный фактор заключается в том, что эти люди из этих органов, у них есть в массе усредненные такие неоспоримые качества, которые у них воспитывают, чуть не сказал, с детства, когда приоритет государства, он пестуется, и он всегда является основным и главным, поскольку сейчас наша страна находится в мейнстриме, где интересы государства находятся на первом месте и очень часто, либо, скажу так, аккуратно, время от времени вступая в противоречие с интересами отдельных граждан, либо отдельных групп граждан, то выходцы из КГБ, они, соответственно, востребованы. Потому что вот служение государству – это то, что очень востребовано нынешним политическим руководством страны. Поэтому оттуда берутся люди на самые высшие посты. Я уж не говорю про то, что они надежды, лояльны государству. Это отдельная тема.
Свойственно ли вот появление силовиков во власти скорее нашей стране, либо в развитых странах это тоже распространено? Бывший французский президент Саркози был там министром внутренних дел, но он явно не кадровый как бы офицер спецслужб, да, по всей его службе. Какие-то еще есть примеры, приходят на ум, где выходцы спецслужб поднимались так высоко?
Нет, таких примеров нет. И в этом смысле слова особенность ментальности советско-русского народа заключается в том, что кто у нас был популярный герой, Штирлиц. И в этом смысле слова, кстати, исследование, которое проводилось еще за долгое время того, как Владимир Владимирович Путин стал избранным президентом страны, оно говорило о том, что Штирлиц входит просто в плеяду самых великих российских киногероев. И у россиян, у которых в политической культуре есть определенные, на мой взгляд, лакуны, связанные с тем, что русские люди не очень, у них нет традиции выборов, не будем же брать пример там Новгородской Вечи, которая существовала много столетий назад. И в русской традиции это такой, соответственно, лидер, сильный, и 50% российских граждан, им не интересно, то есть ценность выбора политиков для них не является ценностью. Они предпочитают стабильно, надежно одного политика и не понимают, почему надо выбирать, почему должна быть конкуренция, если данный политик удовлетворяет их интересам. И будь воля российских граждан, которая не была бы ограничена Конституцией, я думаю, что если сейчас проводить референдум, то большинство российских граждан изменит Конституцию России и сделают лидера нашей страны постоянно, много раз переизбираемым на этот
А ваши личные аргументы по этому вопросу какие? Вы ведь считаете, насколько я понимаю, что выборность просто необходимая сменяемость?
Это не личный аргумент, это ценности, определенные ценности, которые у меня есть, которые я разделяю. Но я даю себе отчет, что ценности, которые я разделяю, эти ценности не разделяет большинство моих соотечественников, поэтому я мирюсь с этим фактом, принимает как некоторый природный факт.
Я надеюсь, что вы и ваша компания не консультировали высшее политическое французское руководство в последние годы, и поэтому, возвращаясь к идее харизматиков и нехаризматиков, задам тоже достаточно очевидный вопрос на французском, скажем так, материале. Николя Саркози и Франсуа Олланд. Смешал их вместе все-таки в одном образе. Два совершенно разных человека, мало того, что они представляют разные там политические движения, но один яркий, взбалмошный, ну, каждый найдет свои примеры и в нашей, в том числе, российской истории, а второй спокойный, с виду невзрачный. Как вы считаете, кто из них вот эффективнее для Франции?
У меня есть стандартный ответ. Эффективнее для Франции тот, за кого голосуют граждане.
Так вы же сами говорите, что граждане вашей страны. Вы думаете, что граждане другой страны, в общем, тоже до конца все понимают в политических тонкостях?
Я считаю, что если бы я был гражданином Франции, я, конечно, голосовал бы за Саркози. И несмотря на свою непоследовательность определенную, несмотря на тот ряд обещаний, которые он не выполнил, став президентом страны, это человек, у которого была определенная программа по превращению Франции в одну из ведущих экономик Европы и сокращение огромного разрыва, который существует между Францией, в частности, экономикой Франции и Германии. И я считаю, что Саркози в этой части, он много чего сделал. И, скажем так, аккуратно у нынешнего президента, которого избрали, имидж, который у него был, который французская пресса постоянно описывает, по-французски там «Лем нормаль». Он такой вот совершенно нормальный человек, поэтому вот французы, обыватели, вот избрали вот этот обычный человек, у которого не было никаких эпатажных выходов, которые были в Саркози. Саркози, конечно, он, на мой взгляд, переоценил свою харизму и оказался слишком индивидуалистичен. Он вначале он выиграл на правых идеях свои президентские выборы, потом неожиданно почему стал заигрывать с левыми, стал искать какие-то компромиссы с ними и так далее. И левые ему, естественно, не поверили, а правые в нем стали разочаровываться. И когда вот пришла его вторая президентская кампания, он не смог, не успел перестроиться в итоге. И в итоге, получается, его вот эти желания получить поддержку на левом фронте, они закончились неудачей. И, мне кажется, это очень жаль для Франции.
Игорь Минтусов, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Пара минут у нас остается. Давайте еще поотвечаем на вопросы наших слушателей. Как быстро время, кстати, пролетело. Сначала то, что наши слушатели поняли по вопросу о лоббистах. В общем, это решалы, говорит Алексей. Лоббизм – это узаконенный вид взятки. Со знаком вопроса, вопрос задает Сергей.
Ну, смотрите, узаконенный вид взятки. Если это узаконенный вид, то тогда это уже не взятка. В этом-то очень важность принятия закона о лоббизме необходима. Если совсем цинично говорить, продолжаю этот вопрос, со взяток должны платиться налоги. Если человек получает какую-то взятку, то он должен получать эту взятку легально за какой-то труд, который он делает, и должен делать в соответствии отчисления в налоговые пенсионные фонды да, и так далее. Это тогда не взятка, а просто...
Декриминализация взятки происходит.
Да, это фактически, да, декриминализация взятки. Но те люди, которые берут взятки, они, естественно, совсем не хотят этот закон лоббизма. Зачем он им, когда они с этих взяток, во-первых, ничего не платят, во-вторых, у них появляются конкуренты. Конкуренты – это легальные профессионалы, лоббисты, которые этим занимаются, которые легально проводят законы, которые ищут под эти законы общественную поддержку и все такое прочее. Вот в чем опасность для взяткодателей, точнее, взятка те, которые берут взятки.
Для взяточников.
Да, для взяточников. Поэтому они не хотят закон о лоббизме. Для меня это очевидно.
Последний вопрос, очень короткий ответ. Вопрос от Владимира. Как вы считаете, прогрессирует или деградирует политическая система в нашей стране? Имеется в виду последнее время, наверное.
Мне не хочется отвечать на этот вопрос по ряду соображений. Я работаю в реальном бизнесе, связанном с политическим консалтингом, и ответы на такого рода вопросы, они могут так либо иначе оказывать влияние на тот вид деятельности, которым я занимаюсь. Извините.
О многом мы не поговорили сегодня, но уж очень была увлекательная беседа на конкретные сегодняшние исторические темы. Я напомню, что в гостях у меня был председатель совета директоров группы компании «Никола-М» Игорь Минтусов. Спасибо огромное, Игорь, за то, что пришли.
Спасибо.
Всего
большое.
Доброго.
Спасибо.
Удачи.
Спасибо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.